Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Борис Акимов, основатель компании «Лавка-лавка», которую многие знают. Кооператив, да, это называлось?
Фермерский кооператив.
Фермерский кооператив. Также фермер, учредитель ОНО «Большая земля». И много еще чего о вас, Борис, можно рассказать, да? Много. Но, наверное, вы сами
постепенно
дополните. Да. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Самое первое, с чего, наверное, хотелось бы начать наш разговор, который обычно по воскресеньям у нас посвящен теме «Христианин и общество». Это вот что? Как-то так вот повелось, что очень часто сейчас, когда говорят о православии, скажем, очень часто это сразу начинают ассоциировать вот с каким-то здоровым образом жизни, здоровым питанием, с фермерством, да, вот, то есть очень часто в головах людей это какие-то вот такие близкие, смежные темы, там, скажем, здоровая пища,
жизнь в деревне.
Жизнь в деревне, да, и православие. Вот почему, с чего бы? Вы вообще согласны с таким рядом смысловым?
Ну, я думаю так, что, наверное, совсем не любой православный христианин, наверное, ведет здоровый образ жизни и живет в деревне, это точно.
Ну да.
Но тот, кто живет в деревне и ведет здоровый образ жизни, ну, возможно, христианин. Тут такая какая-то такая связь.
Но тоже не обязательно.
Не обязательно, ну, чаще всего, вот я действительно встречаю среди таких вот людей, которые вот как-то изменили свою жизнь и склонны к деревенскому образу жизни после городской, то чаще всего, наверное, они православные. Хотя, может быть, это просто вопрос, знаете, как бы одно к другому клеится ближе, вот близко друг к другу.
Борис, а если перейти сразу к делу? Мне хочется сразу спросить. Вот вы журналист Rolling Stone.
В прошлом.
Журнала,
да.
Rolling Stone. Да. В прошлом, безусловно, да. Афиши.
Журнала Сноба.
То есть у вас такой большой довольно опыт в журналистике, успешный опыт. И тут что-то происходит, и вы становитесь фермером и полностью меняетесь свою жизнь. Полностью. Основываете успешный кооператив фермерский, который известен все больше и больше на сегодняшний день. Что произошло? Что к этому вас побудило?
Ну, на самом деле, вот когда я все это так вспоминаю, мне не кажется, это какое-то резкое изменение. То есть кажется, все очень эволюционно, спокойно, подготовлено.
Со стороны все очень резко.
А со стороны, да, кажется, наверное, странно. Но, в принципе, я просто в какой-то момент там увлекся темой еды и совмещая просто работу журналистом, редактором, там, или медиа-менеджером даже, наверное, начал что-то писать много про еду, там, готовить. Ну, это был, там, наверное, 2008-2009 год.
С Джоном Каписки познакомились.
Ну, да, но это попозже уже. Вот, и через еду просто вот пришел к тому, что, ну, как бы через поиск вкусных какой-то еды интересной, пришел к знакомству с теми, кто производит эту еду. А через знакомство с этими людьми, оно как-то вот меня поразило, потому что они-то как раз были такими вот, все такие, как на подбор. Раньше был журналистом, менеджером, пиарщиком, фотографом, каким-нибудь ученым, а тут стал фермером, да еще с любовью, таким энтузиазмом делает свое дело, и вот у него получается вкусно, и это, конечно, полностью как-то внутренний мир мой перевернуло, в том смысле, что, ну, я увидел, что с помощью какого-то энтузиазма, силы воли, там, можно с помощью еды, да, изменить вообще, например, жизнь конкретной какой-нибудь деревеньки, там, жизнь какой-то малой территории. И вот от гастрономического уже интереса еда стала вызывать интерес как такой вот инструмент развития территория, инструмент преображения реальности, своей жизни, собственно, жизни близких и жизни тех людей, которые живут на этой территории. Это вот таким социальным инструментом. И вот этот социальный инструмент уже как-то меня самого к ферме привел.
А вам не было боязно в середине жизни все вот так вот радикально менять?
Ну, я такой человек, вот я почему-то этого никогда не боюсь. То есть, в общем, тогда мне было там 31, что ли, 30 лет. Вот, то есть, хотя жена мне так говорила, что вот что-то как-то
жизни
не очень...
как-то, да, пессимистично.
Я к тому как раз сказал, что
на рассвете.
Намекнул, да, что, может быть, еще была не середина. Хотя, кто знает. Ну, в общем, И вот, ну, я как-то так, я говорю, что мне казалось даже тогда, что это эволюционно так довольно происходило, и страшно было, не было совершенно, было, наоборот, очень интересно и вдохновляюще.
Но вы же не сразу фермерством занялись, вы же основали вот этот самый фермерский кооператив, то есть вы были скорее таким посредником, который закупал там продукцию у фермеров, да, и продавал. Сначала через сайт, потом через магазины уже.
Вообще это, я думаю, что я совершил как раз очень правильный такой кульбит, потому что типичная ошибка начинающего фермера именно в том, что человек увлекается темой сельскохозяйства и фермерства и как бы вкладывает свои ресурсы, деньги, время в то, чтобы, например, там не знаю, купить дом в деревне, построить его, там, завести гусей каких-нибудь. Потом он сидит с ними, думает, что с ними делать.
Дальше кажется, что все уже по накатанной пойдет, да?
Да, ну, вот они гуси, там, я, ну, как бы, и что? Кому девать и куда? Вот, я уже пришел к собственному фермерству, понимая, что вот у меня будет такой вопрос, куда девать гусей, поэтому об этом надо сначала подумать.
Ну, на самом деле, у вас же очень глубокая цель. Вы вообще хотите возрождать деревья? Возрождать русские земли. Все, что у нас заброшено, вы возвращаетесь как бы к истокам. Это очень благородно. Откуда это? Откуда такой мотив?
Ну, наверное, такой какой-то... Причины его появления, наверное, многогранные как-то, и в них много, наверное, есть смыслов. Вот, на одну передачу, наверное, слишком даже много. Но просто кратко, совсем кратко сказать, то вот мы живем в самой большой мире, стране мира. Мне всегда как-то вот этот размер страны, собственно, он, на самом деле, для меня очень важен и очень такой личностный, потому что я вообще, как, может быть, это от того, что я еще с детства увлекался историей своей семьи, поэтому я там вот как бы многие... территории страны, как для меня, ну, они интересны, потому что они, получается, ко мне имеют отношение прямое. То есть я приехал, о, тут прадед жил, опа, тут там прапрадедушка там работал, да, директор местного училища. И это как бы для меня такое личностное, такое, получается, вот ощущение страны, как своей территории, своей земли. И, соответственно, раз это уж мое, как бы в этом смысле...
Надо осваивать.
То, ну да, то есть, ну, а как же такие вот огромные просторы, не освоены? Это же неправильно, значит, надо создавать какие-то инструменты ее освоения. Вот отсюда... Вот такая вот, наверное, любовь, с одной стороны, к каким-то малым территориям, заброшенным каким-то. Потому что, кстати говоря, я вот помню, как-то вот после многочисленных визитов в Европу уже на такой фермерской сельскохозяйственной тематике, потому что, ну, там, путешествовал по Франции, смотрел, как устроены фермы, там, какие-то хозяйства ремесленные. И ты понимаешь, что вот я помню момент меня поразивший, когда я лечу там, по приглашению компании на вертолете, от Франции, и вот смотришь, это провинция Коньяк под тобой, и понимаешь, что вот каждый клочок, сантиметр земли, он ухожен, причем уже, наверное, столетиями, то есть, и вот ты понимаешь, ну, это красиво, да, это очень классно, да, но что тут делать вообще? То есть абсолютно тому, кто сейчас не находится, в данный момент на земле, и не владеет этим, то делать здесь нечего, здесь все уже сделано. А другое дело, ты летишь, не знаю, или идешь по Смоленской земле и видишь, что вокруг разрушенные там деревни и заросшие поля, и ты понимаешь, слушай, как много здесь можно сделать. То есть, мне кажется, для творческого человека, для предпринимателя в этом смысле, который предпринимать хочет какие-то действия, ему желание творить у него есть, ну, как бы в России это, по-моему, самое... Классная страна для того, чтобы развернуться.
С одной стороны, да, но если у вас есть потенциал, возможности и внутренняя сила большая, потому что никто же не поможет в этой же деревне, будут все смотреть, что этот городской приехал и пытается здесь, грубо говоря, шухер навести.
Ну, это я думаю, что большинство людей в мире, они живут стереотипично, то есть вот, как принято, так и живем. Вот, а, ну, бывает так, ну, какие-нибудь моменты, не знаю, там, самые предприимчивые, я, условно говоря, пионеры там освоения Америки. Наверное, в этот момент там, в Америке концентрируются люди больше предпринимательским духом каким-то, потому что они, у них хватило силы уехать куда-то, да, там что-то начать, значит, они уже такой естественный фильтр какой-то образовал. Но в целом, мне кажется, вот в таком более-менее оседлом обществе там примерно в той или иной степени процент предпринимающих людей, готовых что-то делать, он примерно одинаковый. Ну, может быть, в России там, может, и поменьше, чем где-то еще. Но я думаю, что есть полно стран, где еще меньше, чем в России. То есть в этом смысле не самая плохая тоже страна. Ну, просто так люди устроены. Они просто вот смотрят за окно, так, что делает сосед? Он там сидит на ковре, буду сидеть, не знаю, там, он картошку копает, иначе я буду копать картошку. То есть примерно повторять за соседом. Как у нас, едешь по трассе, ну, там, в деревню заезжаешь, и вся деревня почему-то продает китайские игрушки какие-то огромных размеров. Да. Или полотенца с голыми женщинами, американским флагом. Почему? Ну, как бы так принято.
Нет, на самом деле тут же проблема-то такая очень большая. После того, как люди перестали находить возможность реализации для себя в регионах, в деревнях. Деревни начали умирать, потому что все уезжают в города. То есть система дауншифтинга, она довольно такая узкая, и не все готовы сменить благополучную, комфортную жизнь в городе на не всегда комфортную жизнь в деревне, особенно поначалу, пока ты еще осваиваешься, пока ты еще думаешь, чем тебе тут заняться.
Я думаю, тут ключевое, кстати, вот вы сейчас сказали, уже в вопросе заложен, на самом деле, определенный социальный стереотип, подвох. Мне кажется, неправильный, на самом деле. Вы где говорите? Дауншифтинг. То есть, получается, тот человек, который должен, вот решил себя, мне не нравится в городе жить, я пойду в деревню, я дауншифтер. А дауншифтер, это, на самом деле, мало кому хочется быть дауншифтером. Ну, кому-то хочется, конечно.
Не то, что это по определению временное такое.
Ну, или, может быть, дауншифтер, мне вообще такое восприятие. Дауншифтер — это такой человек, который в Индию уехал, лежит на океане, сдал квартиру, лежит на теплом море и просто, ну, кайфует там, не знаю, выпивает. Ну, как бы, я даже не против таких людей, это, ну, кому-то так нравится, я, хорошо, но он ничего не предпринимает как раз. А мне кажется, как раз вот такие люди, которые, не знаю, меня вдохновили на какие-то действия, которых я вижу до сих пор в России, они, это не дауншифтеры, это как раз такие герои, они с энтузиазмом делают свое дело и не боятся вызовов каких-то. Это не дауншифтеры. А когда их называют дауншифтеры, то получается вот там, слушайте, дауншифтеры, а, это дауншифтеры, я не хочу быть дауншифтером. Нет, ну это не дауншифтеры, это такие прям на самом деле предприимчивые, здоровые предприимчивые люди, которые хотят просто свою жизнь, жизнь своих семей, там, жизнь страны изменить в лучшую сторону.
Борис, вы вот православный человек, с какого времени? Вы когда работали еще в журналах, скажем, вас как-то уже эта тема зацепила, или это более поздний, так сказать?
Более ранний.
Более ранний.
Врожденный. Ага. Я в такой семье воспитанный просто. То есть у меня мама...
Вы же из многодетной семьи, да?
Да, еще до моего рождения она пришла к церкви, там какие-то 70-е годы это было. Вот, поэтому я такой советский православный человек.
А как это совмещалось, вот, скажем, ну, с работой в журналистике, да? Потому что в целом, вот я помню, в «Снобе», кстати, была серия очень интересных интервью со священниками. То есть, в принципе, там тот же «Сноб», он, конечно, нельзя сказать, что проходил мимо темы религии, но все равно...
Но временами он очень настороженно относится.
Вся, да, вся вот эта пресса, она, конечно, на религию смотрит с какой-то такой очень специальной позиции.
Ну да, согласен. Ну вот, понимаете, во-первых, все-таки было время чуть-чуть другое, то есть как бы такого прямо... антиклериканства какого-то,
не
как
было.
Сейчас, ну, не было. Ну, было, но все-таки в более мягких тонах. Угу. Вот. Во-вторых, ну, я тут как бы исповедую такой подход, что, ну, как бы каждый человек там волен делать, что он хочет, и потом с Богом будет сам разбираться. Я свое делаю, он свое делает. Вот. Ну, и лично я бы там не стал ничего писать там, или говорить, что противоречит моим там, религиозным этическим соображениям. Если это кто-то сделал другой, ну, ну, как бы, если я редактор, ну, я, может, не стараюсь не пропустить этот материал. Если это другой сделал, ну, как бы, что делать? Ну, потом таких никаких-то в мое время ничего такого, ну, прям вызывающего мое отторжение у меня ни в одном издании не было. То есть, как бы, если, наверное, был бы, я бы высказал свое мнение, что это неправильно, там, это нехорошо, вот, и я с этим не согласен. Но я даже не припомню, что такое приходилось.
Ну, просто интересно, потому что вы пример человека, который как раз, будучи церковным человеком, при этом работал в такой вроде бы не церковной сфере и, как кажется, довольно органично уживался с этой сферой, ну, да. И не было конфликта никакого, да?
Да вполне органично. Я говорю, что у меня такое, может, это какая-то толстокожесть или что-то еще, но меня как-то вот... Ну, люди вокруг... Если они не агрессивны в проповедовании своей позиции, мне все равно, кто они и чем они занимаются. Главное, чтобы они мне не навязывали там, какое-то свое дело. Если они чем-то хотят заниматься, это и даже если мне кажется это странным или неверным, я говорю, что это как бы в этом смысле, считаю такой, у каждого свой путь, и вот Бог сам там разберется с этим человеком, там, что с ним делать. Я лучше о себе подумаю. У меня самому много есть изъянов.
А я все про деревню. Когда вы остаетесь наедине с собой... А наедине с собой вы непременно останетесь в деревне, потому что там нет этого темпа, нет огромного количества людей, машин, дел.
Вот.
Что ты чувствуешь? Вот когда вот я и я. И
да.
Все.
Ну, вот хочу сказать, что, во-первых, вот как-то мне не получается прям вот. Хоть и кажется, деревня такая глухая, и там плохую погоду, вот сейчас, например, там километр, там полтора километра дорога, да, да, очень да. непроезжая такая, все равно вот я приезжаю, даже у меня вот теща приятно приезжает летом помогать нам тоже, и она смеется, вот приезжает, вот, все вот начинают, то приезжает какая-то машина, то сосед пришел там, хотя соседи-то, может быть, 2,5 человека, обязательно какая-то бурная очень жизнь, когда же можно просто вот как раз остаться наедине, я вроде в деревне, а не в Москве. Потом мы еще там открыли ресторанчик при ферме с женой, вот, и как бы туда уже, хотя мы работаем там, ну, лет, ну, 2 дня, сейчас один день в неделю, все равно вот какая-то подготовительная там история, потом какие-то есть там, все равно вот эта суббота бурная такая, когда приезжает, ну, пусть 20 или 25 человек, но все равно это, и половина из них из каких-то этих местных, там, может быть, они не совсем местные, но имеющие отношение к этой территории какие-то люди, есть всегда о чем поговорить, потом обязательно они говорят, ой, а давайте мы вас купим еще чеснок, потом приедем там через 2 дня. В общем, к сожалению, такого тишины особенно нет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях основатель фермерского кооператива «Лавка Лавка», фонд развития территории «Большая земля» Борис Акимов, у микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Борис, а в чем основная идея вашего ресторана, вот этого в Переславле-Залесском? В чем основная концепция? Почему туда съезжаются люди? О чем они говорят? Что они там делают?
И вообще кажется удивительным, что где-то ну в глуши, да, так будем говорить, можно открыть ресторан.
Да, довольно такая прогрессивная история.
И он будет окупаться.
Да, это как раз, на самом деле, наверное, один из самых успешных моих бизнесов, сказать, потому что он сразу стал окупаться на первый день работы своей практически. Потому что, ну, понятно, что там просто у нас... Мы работаем там только своей семьей, там нет никакой арендной платы. То есть мы там на своей земле, в своей там сараюшке, там, своей семьей, там, с детьми, когда много людей совсем там, ну, один человек нам помогает, работаем. И основная идея заключается в том, что мне всегда нравилось, как всегда вот на протяжении, скажем так, строительства вот лавки-лавки, я приходил все больше к тому, что еда – это такой мощный инструмент, на самом деле, социально-экономический, социокультурный. В принципе, от того, как ли человек ест, ну, зависит, на самом деле, в большом счету, не боюсь этого слова, то есть как бы развитие вообще планеты, то есть и социума, на самом деле. То есть, потому что за едой там стоит много чего, ну, например, там, ем ли я локально и поддерживаю какую-то локальные связи, локальную экономику, то есть вкладываю деньги в соседей, или они эти деньги улетают, ну, какие-то в офшоры через крупные там супермаркеты. Вот это, например, от этого зависит, ну, очень много. Или использую ли я пестициды и гербициды и прочие химии, которые попадают в грунтовые воды с ними, там, в реки, потом в озера, в моря, в океаны.
Да, это очень глобально.
Ну, то есть получается, что на самом деле через еду мы выстраиваем социальные, экономические, экологические отношения там, с обществом, с планетой, со страной, с животными, не знаю, со всем. Вот. Поэтому как бы в этом ресторане мы довели... Вот моя жена Оля, она шеф-повар, и она, вот если бы она ничего точно не вышла, но она вот воплотила в гастрономическом смысле какую-то мою такую задумку, идею давнишнюю еще, мечту, можно сказать, да, как бы ею заразилась и сама ее, в общем-то, тоже воплотила в жизнь. Она заключается в том, что когда вот еда на месте произрастает, происходит, это местные сорта, то есть мы пестуем именно локальные сорта, например, сорт чернока, там местные породы ярославских коров или романовских овец, то есть мы делаем ставки на местные сорта и породы, мы не используем никакие химии, никакую, только там ручная прополка там, этих полей и так далее, предпочтительно там, насколько возможно, свои корма, соответственно, это первые, при этом одновременно, это первые, наверное, рабочие места на ферме, это первые рабочие места там за, наверное, 50-60 лет этой деревни, здесь не было вообще работы.
Вот, да. Вот.
Соответственно, получается, с точки зрения того же оживления деревни.
Трудоустройство, оживление деревни, возрождение.
Да. Потом, если даже что-то мы покупаем, например, мы хлеб там не печем, вот пока еще свой, ну вот мы покупаем его там в Никитском монастыре, монахи пекут там цельнозерновой хлеб, то есть мы вкладываем деньги тоже вот в соседское, да,
только
хозяйство.
Только хотела спросить, а у вас вот с монастырями есть какие-то договоренности общие, какие-то дела общие? Все-таки вы фермеры, они там что-то пекут, можно же договориться, доброе дело сделать.
Ну, вот пока есть такая связь, что мы хлеб покупаем ржаной, у монахов. Вот. Ну, а сейчас вот у нас появился в Переславской епархии у нас новый епископ, феоктист. Вот, и мы как-то с ним познакомились и вот налаживаем связи. С Свято-Даниловом монастыре игумен новый, и тоже с ним там есть всякие идеи, как можно всякие интересные вещи делать. Но это только вот началось, вот буквально, на самом деле, недавно. Ну, как бы, может быть, тоже связано с оживлением епархии, потому что раньше как-то это было так очень все консервативно. Я не знаю, это не значит, что плохо, ну, просто по своей каким-то, в своем мире немножечко.
Видимо, речь идет о владыке Феоктисте Игумне, который у нас один из наших евангелистов на радио «Вера». Он толкует некоторые главы из Евангелия регулярно. И наш большой друг. Я думаю, что речь идет о нем.
Да, вот его просто фамилию
Переславский
не помню.
И Угличский, да, правильно? Да,
да, да, правильно.
Да, это он. Удивительно. Да. Недавно буквально у нас с ним была программа.
Да, ну вот, видите.
Очень любим его, да, «Тесен мир». Борис, а что вот в этом кафе? Люди просто приезжают поесть хорошей еды, или вы с ними сами там общаетесь и взаимодействуете?
Не, мы сами общаемся. Это, конечно, не просто про история про то, что надо поесть что-то.
Да, да.
Потому что, во-первых, как бы, да, меню как такового нет. То есть люди ничего не выбирают, а уже как бы природа, и мы за них все выбрали.
Класс.
Говорим, вот приезжайте, там, получите вот 6 блюд, которые мы вам приготовили. Сет из 6 блюд. А какой? Ну вот, вот сегодня будет вот такой, 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 потому что такие-то продукты доступны, грибы вот с утром собрали, значит, грибы, вот нет грибов, значит, нет. Если тыквы пошли, значит, тыквы. Если барану всех съели, баранов, значит, больше не будет.
А если
следующего
пост?
Года. А если пост, то постное у нас блюдо. Но это было, кстати говоря, ну, мы не так давно, только в прошлом году, под конец года только затеяли этот ресторан. И вот так что пост был, великий пост был один у нас вот в ресторане, и мы как раз решили с Олей сделать пост, полностью постное меню. На самом деле, это очень сложная задача. Сделать его, с одной стороны, постным, с другой стороны, понимаете, да, это конец весны, то есть, когда вообще там, ну, как погреб полупустой, то есть ты же не можешь пойти в магазин ничего купить, ты можешь только использовать свое. Все полупустое, то есть, кроме животных, с которых как раз есть, да, их, а их нельзя есть, да, вот, во всем особо ничего нет. Но с одной стороны, а с другой стороны, ведь надо делать так, чтобы было это интересно гастрономически, потому что для, там, ну, и для меня, и для Оли, в первую очередь, важно, что это гастрономический ресторан, это не такое, что, ну, там, как бы просто вкусно по-домашнему, это не совсем так. То есть это задача еще гастрономической точки зрения, делать это остроумно, интересно, вкусно при этом. Вот. И как бы вот этот пост мы там пережили, я считаю, что было очень круто, как бы, ну, это Оля, Оля Поклон, вообще она молодец. Хотя вы надо осознать, что все-таки мы там делали на выбор пятое блюдо, все-таки был вариант мясного, человек мог взять мясо, если он все-таки просто ни в какую...
Какой-нибудь гречку.
Не поститься, ну, ладно, бери, значит, мясо из русской печки.
Что касается вот бизнеса, да, в котором вы занялись там в 2009, если я правильно понимаю.
Ну да, в 2009-2010, да.
Году. Насколько вам было сложно, как человеку православному, вот заняться бизнесом в том смысле, что в российских реалиях, конечно, бизнес – это очень часто какие-то, ну, такие сложные отношения с партнерами могут возникать. Там у вас вот в лавке-лавке возникали, значит, истории с долгами, да, там какие-то вот взаимные противоречия, там, то ли с фермерами, то ли там с какими-то конкурентами. Это всегда, ну, в российских реалиях это всегда, как кажется, всегда такая вот довольно острая вещь и чреватая конфликтами. Вместе с тем, там, мы должны стараться жить в мире друг с другом. Вот, как это совместить в наших реалиях? Удается ли вам? Удавалось ли?
Ну, мне кажется, что долгое время это вполне себе удавалось, и, но, с другой стороны, все те, скажем, невзгоды, наверное, которые какие-то неурядицы и сложности, которые у бизнеса потом возникли, наверное, это следствие того, что до этого все удавалось. Потому что все-таки... Ну, бизнес... В этом смысле я не считаю себя там каким, как бы, настоящим прям бизнесменом. Вот я, как бы, слово «предприниматель» к себе со мной ассоциирую, потому что, ну, в первую очередь, потому что предприниматель – это человек, который предпринимает какие-то действия, вот по мне, да, для того, чтобы заменить... реальность в лучшую сторону. Вот он предпринимает что-то, может, он песни поет, я не знаю, вот такой вот предпринимает, вышел на улицу, поет песни, тоже предпринимает какие-то действия. Вот он в этом смысле я предприниматель, я предпринимаю какие-то действия. А бизнесмен – это, наверное, все-таки тот человек, который, ну, понимает, ну, как бы у нас есть там определение, что такое бизнес, да, это там дело, которое, цель, которое извлечение прибыли. Вот с этим у меня всегда были проблемы. Вот, а когда у тебя с прибылью проблемы, то потом к тебе приходят какие-то люди и говорят, ну, которым ты даже какие-то обязательства выполнить. Как же ты не выполнишь? Ну, у меня уже, видите, денег нет. А как это нет? Ты же бизнесмен. Ну, такой вот бизнесмен.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Борис Акимов, основатель фермерского кооператива «Лавка-лавка», фермер. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».